говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему Бишкекский суд не изменил меру пресечения гражданину Великобритании Вугару Халилову? 30-летие смерти югославского лидера Иосипа Броз Тита, как вспоминают его на Балканах. Программа из цикла «Российские регионы Ставрополья» и «Украина. 50 дней Януковича. Ощущение ухода». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Как мы уже рассказывали в нашей программе, 12 апреля в Бишкеке был задержан журналист, в прошлом корреспондент Радио Свобода и BBC, а последнее время владелец собственной пиар-фирмы в Киргизстане Вугар Халилов, что, впрочем, выяснилось только 19 апреля. Все это время гражданин Великобритании Халилов находился в следственном изоляторе Службы безопасности Киргизстана. Напомню вкратце, что ему вменяется в вину деяние по статье 183, часть 3 Уголовного кодекса Киргизской Республики, то есть легализация денежных средств, полученных незаконным путем. Впрочем, его адвокат утверждает, что пострадал он из-за того, что оказывал пиар-услуги, в том числе поддерживал сайт компании MGN Group, руководитель которой Евгений Гуревич был связан с сыном беглого президента Курманбека Бакиева. Во вторник дело рассматривал Бишкекский городской суд, о чем мы беседуем с адвокатом Вугара Халилова Артемом Ивановым.
Бишкекский городской суд рассматривал дело по моей жалобе на постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Несмотря на то, что нами были представлены веские аргументы, жалоба оставлена без удовлетворения, а Вугар остался содержаться под стражей.
И сколько может длиться подобная мера пресечения по решению суда, например?
Изначально дается мера пресечения на срок следствия, а срок следствия, обычный срок следствия, согласно нашего действующего законодательства, составляет 2 месяца. И Вугару избрана эта мера пресечения именно сроком на 2 месяца. Впоследствии, если потребуется необходимость продления этого срока, он также может быть продлен, но опять-таки только по решению суда.
У вас была возможность встретиться с господином Халиловым?
Да, конечно. Несмотря на все те возникающие трудности, сейчас у меня есть доступ.
Вы можете сообщить какую-то неконфиденциальную информацию о ваших встречах?
Неконфиденциальная информация. Он просит врача, доктора постоянно, чтобы проходить лечение не в условиях, скажем так, лишения свободы. Ему требуется такая помощь. Он постоянно это просит. То есть это вот основная просьба его.
Какие-то допросы сейчас производятся?
14 апреля, когда ему была избрана мера пресечения, и по сегодняшний день никаких следственных действий с участием Вугара не производилось.
В том числе допросов?
В том числе и допросов. Абсолютно никаких следственных действий не производилось.
А что касается присутствия или возможности посещения для консула Великобритании, поскольку я напомню, что Вугар Халилов гражданин Великобритании, консулу дают возможность встречаться?
Значит, ему было разрешено встретиться 2 раза. Это первый раз после того, как было решение суда о признании незаконными действий. И после этого еще один раз 26 числа. Все.
А попытки предпринимались?
Да, конечно.
Ваши ощущения от встреч с Халиловым, в каком он психологическом состоянии находится? Он подавлен, он отрицает свою вину. Что с ним происходит?
Конечно, он отрицает свою вину, поскольку он считает себя невиновным, это раз. А и подавлен, поскольку в стране творится сейчас такой правовой беспредел, и он боится быть просто осужденным за компанию со всеми остальными.
А сколько таких случаев, или Вугар единственный?
Дело в том, что у нас, скажем так, группы задержанных можно подразделить на 2 категории. То есть это политические, то есть кто занимал ответственные руководящие посты, и экономические. Что касается политических заключенных, то их гораздо больше, нежели экономических. Из экономических он единственный.
То есть он фактически заложник всего большого бизнеса, который раньше работал с бывшим президентом?
Можно так сказать. Хотя к этому бизнесу он не имеет какого-либо отношения.
Мы беседовали с адвокатом Вугара Халилова Артемом Ивановым. Я также уже говорила в эфире о том, что в социальной сети Facebook создана группа Justice for Вугар Халилов. В интернете также открыта к подписанию петиция, обращение к правительствам Киргизстана, Великобритании и к Европейской комиссии, в котором, в частности, говорится, цитирую, «Со времени его ареста права Вугара предусмотрены международными международными законами, а также законом Кыргызстана, систематически нарушаются. Отношение к нему не соответствует целям, провозглашенным новым правительством Кыргызстана по соблюдению прав человека и верховенства закона. Согласно международным законам, неоказание медицинской помощи трактуется как физическое насилие. С каждым днем, проведенным Вугаром в заключении, при таких условиях подрывается позиция Кыргызстана на международной арене. Конец цитаты. Петицию за несколько дней подписали 173 человека, много журналистов со всех концов света. Среди них моя бывшая коллега Иля Балаханова. Я спросила Илю, что она знала о характере деятельности основанного Вугаром агентства Flexi Communications.
Я знала, что он занимается пиаром в Киргизии. Ну вот, пожалуй, и все, что знала. И знаю, что такое пиар, потому что я последние 10 лет сама тоже занимаюсь пиаром.
Что вам показалось странным во всем этом деле, что вы решили вступить в кампанию поддержки Вугара Халилова?
Прежде всего, коллегиальность, потому что я считаю, что журналистское сообщество не знает слова «бывшие журналисты». Как бы мы потом ни строили свою жизнь, мы, в общем, в этом сообществе остаемся просто по своему мироощущению. А по ситуации мне, в общем, понятна суть, как мне кажется, происходящего. У меня полное ощущение, что Вугар является заложником в Киргизии. Я недавно почитала в газете 24КГ, опубликованной на одном из киргизских сайтов, заметку со ссылкой на высказывание высокопоставленного киргизского чиновника от правоохранительных органов с угрозой в адрес крупного бизнеса. Я думаю, что киргизские власти прекрасно знают, где и какими легитимными способами можно искать своих бывших оппонентов. И у меня складывается ощущение, что цель как раз не в том, чтобы призвать к ответу своих предшественников, а в установлении новых правил игры, что ли, или своих правил игры. И в этом смысле Вугар оказался слабым звеном по отношению к тому крупному бизнесу, который работает в Киргизстане. Я думаю, что это сигнал для бизнес-сообщества.
Сигнал какого рода? Что пойти на контакты с новыми властями, каким-то образом обеспечить новую коррупционную схему, если хотите?
Допускаю, что может быть и так. Тем более, что знаю, что в западном пиаре вообще не принята система платежей в средства массовой информации или в какие бы то ни было другие инстанции. Я уверена, что Вугар работал именно по этой схеме. Я думаю, что и западные компании работают, и компании, работавшие там, работают по этой схеме. И то, что вот Вугар оказался в такой ситуации, в принципе, демократии не знают такого термина «заложник». Ну, просто не знают и все. И я думаю, что киргизский дипломатический истеблишмент, который все-таки некоторый период своей жизни сталкивался с жизнью цивилизованных стран, цивилизованных сообществ, ну, хоть как-то должен это понимать. Мне бы хотелось, конечно, ошибаться, но на взгляд обывателя, в хорошем смысле слова, стороннего наблюдателя, это выглядит, ну, какой-то банальной, такой вот непрезентабельной совершенно разборкой.
Ну, тем не менее, Вугару было отказано во встрече с представителями консульства Великобритании, насколько я понимаю, или лучше сказать наоборот, что представителям консульства Великобритании было отказано во встрече.
Вы знаете, мне вообще несколько странна позиция британских властей в данной ситуации. Я не знаю, возможно, такая позиция обусловлена какими-то дипломатическими установками, неведомыми мне. Но, на мой взгляд, такая ненастойчивость, такая инертность, она мне кажется очень странной. Наверное, в данной ситуации можно было включать какие-то иные дипломатические способы, я не знаю, петиции, обращения, ноты, на которые должно было бы реагировать киргизское руководство. Ну и потом Роза Атумбаева, насколько я знаю, она занимается дипломатией, и я думаю, путь от британских дипломатов до Розы Атумбаевой не такой далекий на самом деле.
О судьбе Вугара Халилова мы беседовали с бывшей коллегой Ильей Балахановой. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Государственный политический лидер Социалистической Федеративной Республики Югославия Иосип Броз Тито умер 4 мая 1980 года в возрасте 88 лет. Он создал Социалистическую Югославию и правил в ней 35 лет. Во вторник новые государства, образовавшиеся из распада страны, созданной Тито, отметили 30-летие его смерти. в боснийском местечке Почитель, имам Джамаль Гадара говорит, что религиозные свободы, которые дал Тита, не могут сравниться ни с чем.
У державы Югославии, которая была наиболее державой, это вот.
Югославия была самой лучшей страной. Я говорю об этом открыто, и Тита был величайшим представителем. Я поездил по всему миру, но такой свободы нигде не видел. Я думаю, что такой свободы, да знает то Бог, никогда больше не будет.
Омер Чатич из боснийского города Бугойна вспоминает битву при Неретве, стратегический отпор, который дал Тита фашистским войскам.
Его надо чтить 1000 лет, а не 30. Он оставил в истории такой след, который никогда не исчезнет. Только представьте себе, 120 глав государств приехали на его похороны.
60-летняя белградка Любица Гулич.
Я помню президента Тита, потому что это был один из самых беззаботных периодов моей жизни. По сравнению с сегодняшним днем, я тогда была счастлива и довольна. Я ничего не боялась. Сейчас я уснуть не могу, потому что боюсь, что что-то произойдет. Неважно, что кто-то считает, что то время было временем страха. Я считаю, что тогда жизнь была более спокойной и мирной. У Тита была харизма. Мы, конечно, всегда гадали, кто он на самом деле. Но, несмотря на это, мы были счастливы.
Да, мы были счастливы.
Должно быть, люди, пережившие ужас югославских войн, и не могут относиться иначе к тому времени, когда жизнь была предопределена, гарантирована и спокойна. И не потому, что они разделяют социалистическую или коммунистическую идеологию. Просто ничего страшнее войн начала 90-х в Европе со Второй мировой войны не было. Тему продолжит наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Несмотря на то, что со дня смерти Йосипа Броз Тита прошло уже 30 лет, и сотни посвященных ему песен больше не поются, в воспоминаниях многих его современников, обычных граждан, он остался символом хорошего, мирного и благополучного, отмеченного достатком периода в их жизни. Однако сегодня отношение к Тита в бывшей Югославии противоречивое, или, вернее сказать, неясное. Все помнят его похороны, которые официально считаются самыми большими похоронами 20 века. В них участвовали 700 тысяч граждан и 127 делегаций иностранных государств на самом высоком уровне. Но вскоре после его смерти начался распад Югославии. Потом политики начали отмежеваться от его наследия, и до недавнего времени вовсе не было принято открыто вспоминать Тита, заниматься исследованием его личности и наследия. Наша собеседница – белградский историк Бранка Пырпа. Как вам запомнился и как вы оцениваете Йосипа Броз Тита?
Когда умер Тита, мне было 27 лет. Когда я родилась, он уже был президентом Югославии, и мне казалось, что Тита – это категория вечная. Ведь понятно, что если вы в течение 27 лет являетесь свидетелем правления одного лидера, то начинаете задаваться вопросом, из какого материала создан человек, над которым не властно время. Должна признаться, что я не была почитательницей способа правления Иосипа Броза. Я считала, что культ его личности, который начал особо усиленно строится с 70-х годов, вплоть до его смерти в последнем десятилетии жизни, действительно принял анекдотические формы. Так я в те времена считала, как современница Иосипа Броза. Конечно, как историк я отдаю себе отчет в том, какую огромную роль он играл как лидер государства и как личность. Тита создал войска, которые были четвертыми по численности и силе в антифашистской коалиции. Он был человеком, который во время Холодной войны окончательно определил новый политический союз, движение неприсоединившихся стран. Он действительно является важной личностью 20 века в глобальном плане.
На глобальном плане.
Отношение к югославскому лидеру, 1974 году провозглашенному пожизненным президентом Югославии, менялось от боготворения до полного отрицания положительной роли в истории. Что является, по вашему мнению, главными заслугами и главными ошибками Тита?
Он бесспорно является человеком, который представил югославское государство как важный международный фактор. Югославия была среди 8 основателей ООН, лидером движения неприсоединения. Тито создал либеральную разновидность социализма, насколько это возможно в ситуации политического манизма. С другой стороны, он совершил огромные ошибки, которые, по моему мнению, способствовали распаду Югославии. Одна из них – в начале 70-х годов Тито не дал коммунистам-реформаторам ввести рыночную экономику и политический плюрализм. Из-за этого было потеряно много времени, а политическая система закостенела в соответствии с его большевистской логикой. Именно в этих его шагах можно позже найти причины разлома югославского государства. Еще одна большая ошибка Тито состоит и в том, что он не оставил власть вовремя, не подготовил союз коммунистов Югославии и государства к переменам в соответствии со временем, наставшим в 80-х годах 20 века.
А что осталось как наследие Тита в новых государствах, образовавшихся в результате распада Югославии? Ведь их граждане провели вместе более 40 лет в титовском социализме, построенном под лозунгом «братства и единства всех югославских народов». Вот у нас сохранилась архивная запись.
Мы пролили море крови за наше братство и единство, и мы никому не позволим изнутри подорвать или разрушить его.
Идея братства и единства всех национальностей и религий была гимном Тита.
Я считаю, что то, что происходит в новых государствах, образовавшихся из бывшей Югославии, это просто блуждание в поисках какой-то своей системы ценностей. Это галиматья разных идей, попытка построения новой идентичности, столь раздробленной, что в ней мало что осталось от Югославии. Сегодня картина того, что символизировал Иосип Броз и югославская государство, выглядит совершенно лунатично.
Мы беседовали с белградским историком Бранкой Перпой. Несмотря на то, что про Тита в мире написано более 1000 книг, местные историки все еще не приступили к серьезному изучению его времени. Официальным оправданием до сих пор было то, что архивы долгое время были закрыты. И еще, что для объективного подхода нужна дистанция времени. Ученый-историк из Института Балкан Сербской Академии Наук Чедомир Антич.
Тито, несомненно, является одной из самых значительных исторических личностей 20 века в Европе, может быть, даже в мире. Но это не значит, что он был великим государственным деятелем. Он был человек, которому удалось сделать невероятную политическую карьеру. Со своим очень скромным происхождением он успел прежде всего поставить себя лидером совершенно маргинальной партии. Тито был человеком, который сопротивлялся и Гитлеру, и Сталину, личностью, которая в 20 веке оставалась на политической вершине дольше, чем кто-либо из его политического поколения в Европе. Так что с этой точки зрения речь идет о нестандартном политике и человеке, который был не только необыкновенно способным, но и жил под счастливой, ярко сияющей звездой. Однако он не был хорошим государственным деятелем. Подтверждение этого тезиса можно найти в одном интервью, который Тито дал незадолго до своей смерти. Отвечая на вопрос, что он считает своим крупнейшим достижением, Тито ответил: «Я оставляю народам Югославии три больших достижения. Первое, самое важное, оно доктринальное, социалистическое самоуправление. Второе – движение неприсоединения, а третье, конечно, братство и единство».
Через 10 лет после его смерти братство и единство югославских народов превратилось в кровопролитие. Так какую систему построил Тито?
Это была очень современная тирания. Он создал недемократическую систему, которая вначале была даже тоталитарной системой, но Тито, как каждый тиран, имел поддержку большинства населения. Самая большая проблема, причем еще с античных времен, состоит в том, что тирания несправедлива. Она по процедуре недемократична, но весьма демократична она в смысле поддержки народа. И эта поддержка достигается способами, неприемлемыми для демократического общества.
Про титовскую Югославию всегда говорили, что она находится между Востоком и Западом, занимая очень удобное буферное положение. Великие заслуги Тита ставили то, что он вскоре после Второй мировой войны открыто стал против Сталина и сумел сохранить страну вне подчиненного Москве социалистического блока.
Кажется, что у режима Броза была огромная доктринальная проблема. Не Тита решил порвать со Сталином, Сталин порвал с ним. И только умение, ловкость, храбрость и везение обеспечили Иосипу Брозу то, что он стал одним из редких людей, которому удалось пережить конфликт со Сталином. В системе, созданной Тита, постоянно чувствовались колебания. Югославия не была достаточно сильной, чтобы навязать свою систему. Она смогла построить это социалистическое самоуправление, но лишь на иностранных кредитах. В тот момент, когда разразился кризис оплаты долгов, Югославия начала разваливаться. Кризис начался еще до смерти Броза, но это не было так видно. Тита всегда лавировал между Востоком и Западом. Оказалось, что его разум на стороне Запада, а сердце на Востоке. Можно заметить, что он порой хотел вернуться к своим корням, но там его больше не принимали, да он больше к ним не принадлежал.
Вы помните годовщину смерти Тита?
Мне было 5,5 лет, когда умер Тита. Помню, что повсюду вокруг царила невероятная грусть. В первый месяц люди в очереди перед могилой стояли по 3 часа. Когда мне было почти 16, на 10-ю годовщину его смерти последний раз зазвучал сигнал сирены, начался период режима Милошевича. Потом последовало полное молчание. Тита никто и не вспоминал. И вот теперь есть у нас люди, которые искренне говорят: да, это была мягкая, либеральная, прекрасная диктатура. Другие отрицают значение Броза, есть и такие, кто вообще равнодушен к Тита. Мне кажется, что таких большинство. Правда, Иосип Броз был великим политиком, но его дело развалилось, и последствия были разрушительны.
Это было мнение ученого-историка из Белграда Чедомира Антича. За 30 лет могилу Иосипа Броза Тита посетили 20 миллионов его почитателей. Вначале приходили по 10-15 тысяч человек в день, а в 90-х годах лишь редкие люди входили в одно из зданий во дворе бывшей резиденции, так называемый «Дом цветов», где под тяжелой мраморной плитой похоронен Тита. На годовщину смерти 4 мая этого года пришли 3 тысячи. Это вдвое больше, чем в минувшем году.
Память об Иосипе Броз Тита. 30 лет после его смерти. Рассказывала Ая Кугин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Одна из раненых в ходе спецоперации в Назрани скончалась в больнице. Сегодня в одной из мечетей города был блокирован боевик. При попытке задержать он оказал вооруженное сопротивление и был убит. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, задержанный сегодня в ходе акции против принятия генплана Москвы, объявил голодовку. Как сообщил Удальцов Интерфакс, он отказался принимать пищу ОВД Тверское, где его намерены продержать до отправки в мировой суд в четверг утром. Дело 13 скинхедов, которых обвиняют в убийствах, нападениях и подготовке теракта, отложено Московским военным окружным судом до завершения судебно-психиатрической экспертизы троих подсудимых. Участники процесса также заявили ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме с участием присяжных. Система медицинской помощи в тюрьмах должна подчиняться Министерству здравоохранения, считает уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. По мнению российского омбудсмена, это позволит в будущем избежать случаев гибели подозреваемых в СИЗО. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с захватом сомалийскими пиратами российского танкера «Московский университет», заявил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Танкер подвергся нападению пиратов сегодня в Индийском океане. Об этом сообщила компания-владелец судна. В Афинах не менее 3 человек погибли в результате пожара в офисе банка, который демонстранты, протестующие против новых антикризисных мер правительства, сбросали бутылками с зажигательной смесью. Пытаясь справиться с беспорядками, полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что в ближайшие 3 месяца может снизить на 1-2 пункта оценку способности Португалии обеспечивать свои долговые обязательства.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседы из цикла «Российские регионы», «Ставрополье» и «Украина. Ощущение ухода». Мы продолжаем сегодня цикл бесед о положении в российских регионах, их экономике, как они переживают кризис, как выходят из него, насколько качественные решения принимает местная власть и насколько местное же население довольно или недовольно этими решениями. Итак, сегодня о Ставропольском крае. В дискуссии принимает участие профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и президент издательского дома «Экстра-С» Олег Шепзухов. Цикл бесед ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, чем ситуация в Ставрополье отличается от ситуации в других российских регионах?
2 моментами. Первый момент. Поскольку это край с большой долей аграрной экономики, а его валовой региональный продукт очень маленький. Мы не умеем мерить наше сельскохозяйственное производство, оно очень сильно в тени. Поэтому по формальным критериям это регион переходный от средних к слабо развитым. У него душевой ВРП всего лишь 40 с небольшим процентов, если взять за 100 среднее по Российской Федерации. Но впору лить горючие слезы я бы этого делать не стала, потому что реальная экономика и статистическая экономика на юге очень сильно отличаются друг от друга. Это первый момент. Второй момент – это край, который не заметил кризиса. Во всяком случае, по статистике продолжало расти и промышленное производство, и доходы, не упали инвестиции. То есть край смог перетянуть на себя те дивиденды, которые кризис дал. А это очень простые дивиденды. Открылся внутренний рынок пошире. После девальвации сократился и импорт сельхозпродукции, и бизнес и Краснодарского, и Ставропольского краев в эту дырочку вошел. Поэтому вот это тот случай, когда кризис отчасти пошел на благо. И третий момент очень важный. Ставропольский край сейчас перелицован в другую структуру. И по факту то, что мы знали давно, оно как бы оформлено. Потому что край непосредственно граничит с республиками. Проблемы есть очень давние перетока жителей северокавказских республик на территорию Ставрополя, особенно в юго-восточную, восточную зону, в Нефтекумский район, в Курский район и соседние. Там шло, в общем-то, демографическое выдавливание и замещение населения. И поэтому край всегда был как бы фронтиром. Вот если брать социально-культурные, социально-демографические вещи, это фронтир. И четвертая особенность края. Он двоицентры, или двоицентровый, как можно сказать. В нем есть Ставрополь, и есть агломерация из нескольких городов. Это Пятигорск, Каменводы, Кисловодск, Железногорск, которая, в общем-то, является сильным вторым центром. Более того, элиты этой территории делегированы в большом количестве в федеральную власть. И эта зона стала фактическим центром образования для очень многих жителей соседних республик. Поэтому Ставрополье очень интересная территория, которая очень своеобразно проживает и росты, периоды роста и кризисы.
Спасибо, Наталья Васильевна. Олег Шамильевич, как бы вы оценили работу властей Ставропольского края, в частности, губернатора Гаевского? Ну, например, по сравнению с предыдущим губернатором этого края Черногоровым. Вот 2 года Валерий Гаевский руководит краем. Какую бы вы ему оценку поставили?
С назначением Гаевского губернатором края
ситуация стала гораздо лучше, гораздо прогнозируемее. И вот оценку, которую можно было бы дать губернатору, можно поставить более чем хорошую. Ему досталось достаточно сложное наследство после предыдущих властей. И мало того, что это было сложное наследство после прежнего губернатора, это еще период кризиса. Но Валерий Гаевский сумел удержать ситуацию под своим контролем. И, в общем-то, работает, действительно видно, что он работает на благо населения края и в целом всего Ставропольского края.
Спасибо, Олег Шамилевич. Наталья Васильевна, как вы оцениваете те перспективы, которые сулит Ставропольскому краю административное вхождение в Северо-Кавказский округ и превращение его, с одной стороны, в столичный окружной регион, с другой стороны, это, безусловно, усиливает то двоецентрие, потому что, так сказать, центром стал не Ставрополь, а вот как раз вот этот вот блок Пятигорья, Кабинводы и так далее. И с третьей стороны, в общем-то, вот это вхождение, оно как бы было воспринято чрезвычайно скептически и даже воспринято как некое оскорбление некоторой, по крайней мере, частью элит, пишущих и говорящих в Ставропольском крае публично. То есть вот это вот административное вбрасывание в Северный Кавказ для региона, который себя, в общем, до сих пор считал все-таки таким русским, оно было воспринято очень неоднозначно. Какие последствия? Политическая подоплека этого решения, она очевидна. Но последствия именно для Ставропольского края, какие вы предвидите?
Ну, давайте я буду говорить в более понятном мне формате, социально-экономическом. Действительно, Ставрополье всегда соревновалось с Краснодаром, проигрывало ему последние 10-15 лет явно, но все равно тянулось за сильным. И вот этот вот ровненький ход роста, не быстрый, но устойчивый, это был большой плюс. Он показывал, что экономика перестраивается под современный рынок. Теперь Ставрополье лидер среди группы очень, ну, скажем так, слаборазвитых территорий. Ну, ноша, конечно, такая, что быть лидером в этой ситуации, ну, практически невозможно, даже по соотношению численности населения, там, 2,5 миллиона здесь, и там порядка, там, сколько, 8 миллионов, 7 миллионов на другой чаше весов. Это, конечно, очень большие риски, без сомнения. Второе, это социально такой культурный шок, я с этим согласна, когда вычленяют часть территории, которая себя как в региональной ментальности воспринимает как степную зону, южную зону, и как бы прикладывают к другой части территории, еще с учетом того, я подчеркиваю, насколько остры внутри Ставрополья вот эти конфликты за землю. Они же действительно серьезные конфликты, идет процесс выдавливания населения. И все вместе вызывает у меня вопрос, вот ради чего стоило это делать? Мой ответ очень простой. Социально-экономических преимуществ такое вычленение Северо-Кавказского округа из юга, на мой взгляд, не дает.
Спасибо, Наталья Васильевна. Олег Шамильевич, вот Ставропольский край – это действительно край очень сложный полиэтнический регион с очень старыми, сложными межнациональными отношениями, в истории которых были и добрые, и печальные страницы. Здесь действительно живут вместе, давно уже, столетия, живут русские, чеченцы, выходцы из Дагестана, азербайджанцы, другие народы. Как бы вы оценили степень взрывоопасности вот этих национальных отношений, их остроты сегодня? Она снижается, возрастает? Какая тенденция прослеживается?
Ну, на мой взгляд, сегодня это проблема взаимодействия, взаимоотношения между народностями, народами, населяющими Ставропольский край. На мой взгляд, она снижается. Этому способствует, скорее всего, улучшение социальных каких-то улучшений, улучшение взаимодействия между властью и населением края. Поэтому при всем при том, что действительно я согласен с Натальей Васильевной, то, что это достаточно сложное такое решение, и к чему оно приведет не особо понятно, это вычленение Северокавказского округа, и в котором Ставрополье является самым продвинутым регионом. Но, тем не менее, на мой взгляд, все же вот острота, которая была раньше между населениями республик, Ставропольским краем, она все же снижается. Это вот моя точка зрения. Я чувствую, что это так.
И в продолжение этой темы к вам такой вопрос. Вот кремлевские аналитики, которые, в частности, представлены вот этим центром политической экспертизы, они оценивают ситуацию в Ставропольском крае таким образом, что Валерию Гаевскому удалось поставить под контроль местные элиты, но не вполне удалось поставить под контроль общество. Ну, прежде всего, видимо, имеются вот это вот процессы межэтнических отношений. Вы склонны согласиться с этой оценкой или вот этот кремлевский взгляд, он не вполне верен?
Ну, я совершенно согласен с первым мнением. А вот в отношении, взял ли губернатор под контроль этнические вот эти взаимодействия, все же склонен не согласиться. Конечно, губернатору не все удалось в этом плане. Но подвижки имеются, и достаточно хорошо их видно. Поэтому я думаю, что, может быть, не до конца, но очень имеет хорошие перспективы в плане того, что губернатору удастся все же, в конце концов, улучшить ситуацию. Я не думаю, что все так плохо. Все же склонен не очень соглашаться вот с кремлевскими аналитиками в этом плане.
Наталья Васильевна, ну, все-таки 2 года Валерий Гаевский у власти. Как бы вы оценили лоббистский потенциал нынешней администрации Ставропольского края? Насколько им удается подвинуть или там отжать, как они выражаются, федеральный центр?
Ну, невысоко. Хотя выходцы из Кавминводского агломерации федеральных органов управления есть. Раньше, правда, было больше и сильнее, года 4-5 назад. А один пример. Бюджет Ставрополя весь целиком 65 миллиардов рублей на почти 2,5 миллиона населения. Бюджет Дагестана такой же, тоже там 65-68, на менее чем 2 миллиона. И бюджет Чечни такой же, на миллион. Дополнительных денег в период кризиса Ставрополя получало очень немного на фоне других регионов. То есть с точки зрения финансового отжимания, там достаточно скромный результат. А с точки зрения политического отжимания, мне кажется, что образование Северо-Кавказского округа еще более снижает роль губернатора в этих играх федералы и регионы, по той простой причине, что появляется близкосидящий дополнительный человек, который, во всяком случае, в медийном пространстве кажется, я подчеркиваю, кажется, наделенным очень большими полномочиями.
Ну, вы фактически, Наталья Васильевна, у меня с языка сняли вопрос, но все-таки я хочу уточнить. Нет такого ощущения, что поскольку Северо-Кавказский округ был образован для специального отдельного контроля, ну уж, конечно, не за Ставропольским краем, а прежде всего, конечно, за Северо-Кавказскими республиками, Ставропольский край, включенный в этот округ, пусть со столичными функциями, окажется немножко забытым, и дальше тенденция ухудшится именно в финансовом, межбюджетных отношениях, ну и вообще в плане политического внимания к этому региону.
Риск очень велик, потому что власть, в общем, действует рефлекторно, как мы знаем. Где загорелось, туда и воду несут в виде денежных знаков. И поскольку Ставрополье заведомо более устойчивый, спокойный и лучше развивающийся регион, тушить будут не на его территории. Единственный плюс, который получит Ставрополье, у нашей власти есть удивительно устойчивое веками свойство. Там, где она располагается, сразу начинает строиться что-то величественное. Поэтому я полагаю, что агломерация кавказских минеральных вод получит свои преимущества в виде недвижимого имущества, а в целом Ставропольский край вряд ли получит дополнительные дивиденды от образования Северо-Кавказского округа.
С профессором Натальей Зубаревич и президентом издательского дома «Экстра-С» Олегом Шибзуховым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона и... Бывший содокладчик мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине Ханне Севренсен убеждена, что ПАСЕ должна возобновить мониторинг Украины, где после смены власти наблюдается свертывание демократии. О начале политических репрессий и стремлении руководства страны перечеркнуть достижения оранжевой революции заявляет украинская оппозиция. Куда движется Украина? Как оценивают действия новой власти правозащитники, журналисты, общественные деятели? Какие ощущения движут сейчас людьми? рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Одним из главных завоеваний оранжевой революции на Украине называют свободу слова. После того, как на президентских выборах победил Виктор Янукович и кресло в правительстве заняли его соратники по партии регионов, из телеэфира начали исчезать политические программы, а лидер оппозиции, экс-премьер Юлия Тимошенко, стала нежелательной персоной на центральных телеканалах, где власти, как заявляют журналисты, вводят цензуру. Защитить свободу слова на Украине призвала недавно в открытом письме главе государства международная организация «Репортеры без границ». Слово руководителю Киевского независимого медиапрофсоюза Юрию Луканову.
Ситуацию с украинскими СМИ нужно рассматривать в контексте общих политических процессов, которые происходят в Украине. Главное то, что новый президент Янукович, новоизбранный, он пытается подражать своим московским коллегам, кремлевским коллегам и пытается создать единую вертикаль власти, как и они, создать, вероятно, суверенную демократию, конечно, это не декларируется, ну и соответствующим образом тоже взять под контроль средства массовой информации. Это не делается так откровенно, в лоб, тупо и так далее, но тем не менее тенденции такие наблюдаются. Посему журналисты по этому поводу встревожены. Я думаю, что у журналистов уже есть опыт 2004 и 2005 годов, когда они выступали с массовыми протестами против попыток ввести цензуру, ограничить свободу слова. Нельзя исключать, что и сейчас тоже будет происходить подобная вещь. Если говорить сугубо внешне, то просто нынешние проявления, они похожи, внешне похожи на то, что было и при президенте Ющенко. Например, там милиция либо бьет журналиста во время исполнения служебных обязанностей, либо закрывает глаза на то, что их бьют, что тоже есть нарушение украинских законов. Но если говорить о содержании, содержательной части на каналах, то видно, что каналы стали гораздо более лояльны к власти, гораздо менее критичны. Тимошенко не зря говорит о том, что ее не пускают на каналы и не подают информации. Они, то есть информация, конечно, идет о ней, но, тем не менее, это отнюдь не то, что было при президенте Ющенко, когда оппозиция имела совершенно свободный доступ до средств массовой информации и могла озвучивать свою точку зору. То есть сейчас либо Тимошенко действительно не пускает в эфир или гораздо меньше, либо каких-то второстепенных оппозиционеров приглашают, либо пытаются создать также ручную оппозицию.
Ряд общественных организаций признали врагом прессы генерального прокурора Александра Медведька. Чем он провинился? Ведь он полностью зависит от действующего президента Януковича.
Но это уже одиозная фигура, поскольку в прошлом году он тоже был врагом прессы номер один. Это Киевский независимый медиапрофсоюз определял и Институт массовой информации, медиапрофсоюз, которым я руковожу. Прокурор Медведька, он ни разу на все наши обращения, и не только наши, журналистов, когда они обращались к нему с требованием прекратить действия против журналистов, направленные на ограничение их профессиональной деятельности, что есть нарушение украинского законодательства, ни разу прокурор Медведька не отреагировал позитивно на эти требования.
По словам директора Института философии, академика Мирослава Поповича, очевидно, что новые украинские власти нацелены на окончательный демонтаж достижений оранжевой революции.
В общем-то, сопротивление средств массовой информации продолжается, и отдельные успехи даже есть, но в целом, конечно, ситуация грустная. Крупнейшие телевизионные компании перешли в частные политические, четко ориентированные руки, и можно сказать, что мы, в общем, находились давно уже в ситуации угасания свободы слова. А свобода слова у нас, в общем-то, вся демократия к этому и сводилась. Потому что условий для того, чтобы защитить права и свободы человека в Украине никогда особенно больших и не было. Вот сейчас мы, конечно, пожинаем плоды, и уже можно видеть, как быстро меняются вкусы хозяев эфира.
Президентская команда стремится не только взять под контроль средства массовой информации, но и переписать учебники истории. Из них должны быть вычеркнуты или же сведены к минимуму события оранжевой революции. Несмотря на массовые протесты студенческих и молодежных организаций, на посту министра образования и науки остается Дмитрий Табачник. Руководителя этого ведомства обвиняют в украинофобии и отмене реформ его предшественника, призванных избавиться от коррупции в системе образования, отмечает глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
Фактически имеются явные намерения отказаться от внешнего независимого тестирования абитуриентов. Уже в этом году, за 3 месяца до экзаменов, фактически опять ввели возможность сдачи экзаменов прямых, открыли подкурсы при вузах, и многие ректоры это радостно приветствовали, эту политику, поскольку это опять возвращает им возможность коррупционных действий и получения взяток.
Евгений Захаров также обращает внимание на то, что пришедшие к власти политики рассматривают правоохранительные органы исключительно как инструмент в борьбе со своими оппонентами.
Все проекты, которые были, например, в МВД и которые касались соблюдения прав человека, все эти проекты фактически сейчас уничтожены. Ликвидировано управление мониторинга соблюдения прав человека в деятельности МВД, которое мы создали 2 года назад, и которое оказалось очень успешным. Оно было такой превенцией нарушений. И уволено уже 27 региональных работников этого управления, которые фактически вместе с общественными правозащитными организациями эту превенцию и осуществляли. Кроме того, вот те проекты мониторинга прав человека в местах лишения свободы МВД, которые были, и проекты общественного контроля в виде общественных советов, сейчас они тоже фактически приостановлены. Отчетливое ощущение возникает, что новая администрация хочет использовать милицию в случае протестных акций для того, чтобы их пресекать, что уже, так сказать, наблюдалось неоднократно в Киеве за последнее время. И вот это, по-моему, действительно реальная угроза.
За 50 дней своего правления Виктору Януковичу удалось переписать все то, что сделал прежний президент Виктор Ющенко за 5 лет. Янукович заявил в Европе, что Голодомор при сталинском режиме не был геноцидом украинцев, отказался от планов вступления в НАТО, навечно оставил, как утверждает оппозиция, российский Черноморский флот в Севастополе и пообещал Москве ряд серьезных экономических уступок. Политика 4-го украинского президента, подчеркивают эксперты, может привести к углублению раскола страны и превращению ее в такое же государство, как соседняя Белоруссия, продолжает Мирослав Попович.
Есть, конечно, очень существенные отличия. В Белоруссии оппозиция всегда была очень слабой. В России она разгромлена просто. А в Украине все-таки как-никак 40% с лишним голосовало за Юлию Тимошенко. И это факт. Это отражает непрочность победы на выборах президента и отражает, в общем, большие неприятности, которые могут быть следствием необдуманных дальнейших шагов Януковича и его правительства. В принципе, шаги, которые предпринимает новое руководство Украины, вызывают скорее удивление, потому что ничего не сделано для того, чтобы укрепить свою собственную политическую базу.
После того, как украинцы почувствовали вкус демократии, вряд ли они долго будут спокойно наблюдать за тем, как Украина становится авторитарным государством, говорит журналист Юрий Луканов.
Мне кажется, что все-таки, хоть и слабое у нас гражданское общество, но тем не менее оно уже как-то себя начало проявлять. И посему, скорее всего, здесь будет киргизский вариант. Может быть, не такой жесткий, но тем не менее он будет киргизский вариант, нежели мы все заткнемся и будем спокойно наблюдать за тем, что нам вещает батька Янукович.
Впрочем, академик Мирослав Попович убежден, что развитие событий по киргизскому сценарию на Украине невозможно.
Нет, киргизский вариант у нас исключен совершенно. Но, конечно, ничего подобного у нас нет и не будет. Великого украинского погрома не будет, это совершенно ясно. Но может быть очень длительный период раскачивания и период выбора новых лидеров. Новые лидеры не появятся в ближайшее время, и нужно рассчитывать на старую оппозицию. Если только будет разгромлена украинская оппозиция, считайте, что мы уже в ситуации современной России или Белоруссии. Но это по существу дела далеко не так, потому что есть очень эффективное общественное мнение, с которым придется считаться, хотя, в общем, нынешнее руководство не представляется таким, которое способно слышать, что о нем говорят, и приспосабливаться к изменению общественного мнения. Я думаю, что Украина будет таким камешком, которым подавится любой претендент на авторитарное государство. Хотя такая угроза есть, она реальна, и все случиться может.
А вот как комментируют действия новой власти обычные граждане на улицах Киева.
Ну, как-то со свободой слова у нас, по-моему, становится хуже.
Пока что-то сказать конкретное вот сложно. Повышения зарплаток нет, а цены потихоньку, но все-таки ползут вверх.
Вы понимаете, показывают по телевизору, что людей даже сажают в машины и увозят. Но, конечно, я считаю, что заслуга Ющенко все-таки есть в том, что свободы стало больше.
Это вообще нонсенс, что они пришли к власти. Просто за народ обидно, что народ такой пассивный, украинский. Вот так вот все по принципу «моя хата с краю», я ничего не знаю. А оранжевые, то, что они, конечно, вот это все время ссорились и никак не могли прийти к общему знаменателю, вот это вот и печально. А то, что ждет Украину, трудно сказать. Ну, я не думаю, что Янукович такой, как Лукашенко. Лукашенко, по-моему, более такой достойный представитель для своих людей. А здесь, по-моему, больше как для себя человек старается.
Перечеркивают ли нынешние украинские власти достижения оранжевой революции?
Я не могу вам сказать. Честно говорю, я просто не знаю.
Нет, я так не считаю. Нам нравится то, что сейчас вот новая власть предпринимает. Связь с Россией, сближение и по линии экономики, там, улучшение всех этих экономических дел. И по газу, и по флоту.
Перечеркивают ли нынешние украинские власти завоевание оранжевой революции?
Надо давно с ним было покончить с этой бандой оранжевого перевороту.
Дело в том, что я честный предприниматель, и, в общем-то, я жду карательных функций всяких. И зная Азарова, нашего премьер-министра, то есть вот он уже сейчас начал налоги. Бюджет, как он говорит, собирать надо, но собирает он его, к сожалению, репрессивными методами.
Почему это может привести? Вы верите в новый Майдан?
В Майдан не знаю. Я так думаю, что людей должны по голове побить хотя бы год-два. Я не могу сказать, что Юлия Владимировна, она там идеал политика, но, по крайней мере, то, что сейчас пришло, то есть это, в общем-то, тотальный режим.
Такие оценки нынешней власти дают киевляне на улицах украинской столицы.
Об ощущениях в Киеве после 50 дней правления Виктора Януковича рассказывал Владимир Ивахненко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не хочу никаких денег за моральный ущерб, потому что такие вещи...
Мы тесно сотрудничаем с правительством Пакистана при расследовании попытки взрыва бомбы.
Мы не рады санкциям, но и не боимся.
Работу на Дальнегорском буре уже приостановили около 50 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».